Девушка бессильно опустилась на пол, закрыла ладонями лицо и тихо зарыдала, уткнувшись головой в колени. Бьющаяся в истерике девица тоже притихла и лежала молча, не шевелясь и не меняя позы. Татьяна сидела на рваном матрасе, уже не чувствуя смрада, распространяющегося от отхожего места. Голова отчаянно работала, лихорадочно перебирая варианты развития событий. Что бы там кто ни думал, вонючих зэков ублажать она не собирается. Но если заявить им об этом напрямую, то получится как раз наоборот, это уже ясно. Значит, надо бежать. Для этого необходим УИП и оружие. Ну или хотя бы только УИП. Пользоваться оружием она все равно не умеет, вряд ли в схватке с мутировавшими животными ареала ей удастся выйти победителем. Здешние твари быстры, сильны и предельно агрессивны. Как заместитель главы пресс-службы фонда неравнодушных, она имела достаточно подробное теоретическое представление о местном положении вещей. И УИПом пользоваться она умела, довелось научиться на презентации новой модели, что устраивала РАО в Москве. Правда, это тоже в теории, но все равно лучше, чем ничего. Остается найти способ достать УИП, а сбежать можно ночью через решетку, тем более, что ночью виден холодец, самая часто встречающаяся аномалия, или студень, она точно не помнила, как правильно, но хорошо помнила, что ночью его видно. УИП. Взять его можно только у тюремщиков, и глупо надеяться, что кто-то захочет ей его подарить за одни лишь красивые глазки. Татьяна пошарила глазами по подвалу в поисках чего-нибудь тяжелого. Если оглушить охранника и снять с него УИП, можно рискнуть и попытаться сбежать. Если удастся добраться до сателлита, она сможет связаться с Абрамовым, и там уже будет видно, что делать дальше. Но кругом имелся лишь мусор, мелкие осколки кирпичей и штукатурки. Таким человека сознание не лишить. Возле отхожего места лежат два куска лопнувшей потолочной плиты, но их положили туда для удобства и потому заранее подобрали слишком тяжелые обломки. Вряд ли она сможет их поднять. И все-таки что-то делать надо, иначе ей точно придется делать из лифчика петлю. «Давно вы здесь?» – Татьяна посмотрела на женщину. «Откуда вас выкрали?» «Тут второй месяц сижу», – та вновь скривилась. «А вообще местная я, из Сосногорска. Раньше я в сателлите работала, да вот не повезло, поругалась с ухажером своим. Надоело он мне до чертиков, вот и вышла за оборонительный вал прогуляться и успокоиться». «Вот и прогулялась. Обычно возле сателлита безопасно, патрули на бронемашинах ездят, часовые по стенам ходят, наблюдение с вышек ведется, в воздухе вертолет летает. Как там эти уроды оказались, я так и не поняла. Ударили сзади по голове, очнулась уже в плену. Потому в подвале и держат, догадываются, что я поняла, что кто-то в сателлите на них работает. Информацию сливает, покупки делает, иногда и женщину может выкрасть, если представится возможность. Так со мной и случилось. Не сами общаковские это устроили. К сателлиту так просто незамеченным не подойдешь. Вот они меня вдвойне истерегут. А Шахназу неделю назад из Москвы привезли. Оттуда часто таджичек возят. Кто будет искать пропавшего гастарбайтера? Если бы не проблемы с преодолением нейтралки, их вообще десятками возили бы». «А где мы сейчас находимся?» – попыталась выяснить Володина. «Вы сказали, что до сателлита 60 километров по прямой. А до границы с нейтральными территориями далеко?» «Столько же», – ответила та. «Мы в Сосногорске, точнее в том, что от него осталось. Это развалины нефтеперерабатывающего завода. Когда-то, еще до Ареала, тут был газоперерабатывающий завод, но после того, как Ареал подошел вплотную к Ухте, газа не стало, и его переделали под нефть тип X. Теперь в руинах города живет общак. Отсюда и дальше на восток, километров на 10, это их территория, они ее контролируют. Сателлитовцы сюда не суются, слишком далеко, они вообще дальше 2 километров от оборонительной линии вглубь Ареала не заходят. Все их хозяйство расположено вдоль нейтралки. Обычно там безопасно, если не выходить за границы секторов РАО». «В какой стороне сателлит?» – негромко спросила Татьяна, пытаясь вспомнить карту Ареала. К сожалению, она никогда не заостряла на ней внимания, было незачем. Где Ухта и сателлит, она вспомнила, но вот местоположением Сосногорска никогда не интересовалась. Он вроде бы где-то рядом с Ухтой. Между ними 18 километров, то ли по прямой, то ли по дороге. Но вот в какую именно сторону? Куда идти, если удастся выбраться? «Надеешься сбежать?» Женщина покачала головой. «Сателлит там!» Она указала направление рукой. «Имей в виду, без УИПа вляпаешься сразу же. Вас скоро отсюда переведут к остальным девочкам. Там условия лучше и режим мягче. Даже помыться раз в 2 дня дают. Кроме дней выброса, конечно. Лучше оттуда пробуй. Если сможешь охмурить какого-нибудь молодого и не слишком умного урода, то разведи его на УИП. Там направление на сателлит наверняка вбито в память. Так все делают. И компас встроен. Только учти, не ты первая на это надеешься. Много кто сбежать пытался. Кто-то по неопытности погиб в аномалиях даже с УИПом. Им ведь еще надо уметь пользоваться. Кого-то зверье сожрало. Остальных догнали. Беглянки пешком идут, а погони на квадроциклах будет. И места эти они хорошо знают. Если поймают, то бросят в толпу. А ведь это редкостные скоты. Мало кто из девочек после такого выживал. Дело, конечно, твое, но я не советую». Татьяна ничего не ответила и вновь обвела взглядом подвал. «Если нет тяжелых предметов, может, удастся выковырять из стены кирпич? Тут же повсюду трещины. Вдруг где-то можно вытащить из складки крупный обломок. Надо тщательно осмотреть стены, подобрать острый осколок кирпича и поковырять трещины. Должно же быть хоть что-то». «Когда за нами придут?» — всхлипнула сидящая на полу девушка, нервно растирая слезы по лицу. «Первые сутки что-то вроде карантина». Женщина развернула причитающийся ей пакет с пищей и достала оттуда грубый сделанный бутерброд. «Пока у вас из крови полностью не выйдет та дрянь, что вас пичкали, чтобы сюда довезти. Скорее всего, послезавтра утром. Вон Шахназу», — она кивнула на таджичку, за все время не произнесшую ни одного слова, — 6-й день здесь держат. Хотят перепродать какой-то мелкой банде. Ждут, когда привезут деньги». Сидящая девушка вновь уронила голову и забилась в беззвучных рыданиях. Татьяна поднялась на ноги и прошла в угол подвального помещения. Подобрав небольшой осколок кирпича, она поискала глазами наиболее крупную трещину, пересекающую ближайшую стену, и принялась ощупывать ее края. Как назло, стена оказалась блочной, и девушка пошла дальше. «Кирпич ищешь?» – понимающе хмыкнула женщина. «Бесполезно. Здесь только одна стена кирпичная. Вон та», – она кивнула в сторону отхожего места. «Но там все плотно зацементировано. Не вытащить. Я пробовала как-то раз». Татьяна подошла к кирпичной стене и, стараясь не обращать внимания на вонь, начала упрямо изучать края 2 узких трещин. Через час стало ясно, что ни расшатать, ни даже выбить имеющимся осколком из стены хоть какое-то подобие оружия не получится. Девушка вернулась на свой матрас и посмотрела на замызганный пакет с едой. «Ладно», – подумала она, вытирая руки о грязную поверхность матраса, – «надо поесть и отдохнуть, а то руки и ноги еще дрожат. Потом попробую снова». До наступления темноты она возилась со стеной еще 3 раза, но раздобыть что-либо увесистое так и не смогла. Утром в подвал вошел небритый в сопровождении 2 вооруженных бандитов. Сейчас, когда Татьяна чувствовала себя значительно лучше, в глаза бросилось обилие уголовных татуировок, покрывающих его руки. Тюремщик молча швырнул на пол 3 свертка с едой и увел женщину с таджичкой. Ни та, ни другая к концу дня не вернулись, и больше Татьяна их не видела. К вечеру в камеру вновь заявился небритый со своими подручными, но на этот раз в его руках оказался лишь 1 сверток. Он швырнул его Татьяне и процедил сквозь зубы:
«Твоя пайка!»
Он обернулся к оставшимся девушкам.
«На выход, обе! Шевелите булками, овцы!»
Истеричная девица завизжала и попыталась забиться в угол. Ее ударили автоматным прикладом в живот и выволокли наружу. Вторую, бледную от ужаса, грубо вытащили за руку, и дверь захлопнулась. Всю ночь Татьяна не сомкнула глаз, в каждом шорохе ожидая открытия двери и появления небритого уголовника. Ночь в ареале оказалась далеко не спокойным временем. За окном стояла непроглядная темень, но ветер постоянно доносил далекие жуткие крики животных, злобные и пронзительные, ничем не напоминающие голоса обычных зверей и дробный перестук автоматных очередей, которыми часовые отгоняли от города особо наглые стаи мутантов. Просидев под окном несколько часов, Татьяна решила, что с утра попытается выломать решетку. Прутья были сварены между собой крест-накрест, получится ли ударить ими сильно, она не знала, но выбирать не приходилось. Едва за окном забрезжил свет, и далекие вопли мутировавших тварей стихли, девушка принялась за дело. Расшатывать решетку, находящуюся почти под потолком, оказалось нелегко. Упереться было не во что, приходилось то налегать грудью на стену, то повисать на прутьях всем телом. Решетка ходила ходуном, но вытащить ее из раскрошившихся крепежных отверстий никак не удавалось. Выбившись из сил, Татьяна рухнула на вонючий матрас, твердо решив продолжить дело после пары часов сна. Проснулась она от скрипа открывающейся двери. Испуганно вскочив на ноги, она бросилась к решетке и изо всех сил рванула ее на себя. Из этого ничего не вышло, и девушка, развернувшись лицом к тюремщикам, прижалась спиной к стене. На этот раз вошедших было четверо, и один из них как-то странно отличался от остальных. Татьяна закрылась рукой от яркого дневного света, бьющего через дверной проем в привыкшие к полумраку глаза, и поняла, что этот человек был одет в строгий деловой костюм. Посреди грязных, вонючих развалин и облаченных в разномастные спецовки уголовников это выглядело чем-то абсурдным и нелепым, словно карикатура.
«Так кто же все-таки из нас глуп и примитивен?» Знакомый голос звучал с неприкрытым презрением и насмешкой. «И, стоит добавить, беспомощен, ничтожен и растоптан!»
«Господин Прокопенко!» Ее глаза адаптировались к свету, и она сделала шаг вперед.
«Вы так и будете юродствовать, или все-таки вам хватит достоинства помочь мне отсюда?»
Она осеклась на полуслове, внезапно поняв, почему и благодаря кому здесь оказалась.
«Ах ты, подлый слизняк! Так это ты притащил меня сюда, больной недоносок!»
«Ну что ты, зая!» – издевательски осклабился Прокопенко.
«Для этого существуют специально обученные люди. Я лишь выбрал интересующий меня товар и сделал заказ. Остальное не более чем дело техники».
«А товар, стало быть, я!» Татьяна сделала шаг к нему. «Вроде утюга в магазине?»
«Догадка, хоть и запоздалая, но верная», — чиновник продолжал надменно улыбаться. «И от утюга вы отличаетесь лишь двумя позициями. Утюг продает менеджер, женщины продают себя сами. И утюг обходится гораздо дешевле, даже самый эксклюзивный. Я понимаю, что, мол, не вы такие, жизнь такая и тому подобное, и потому всегда принимаю правила игры. Но ты взорвалась не по чину, зая. Ты не захотела назвать цену по-хорошему. Ломалась, кривлялась, корчила из себя центр мира и даже посмела перейти грань, нанеся мне оскорбление. Но за все в этой жизни надо платить. Теперь у тебя есть возможность понять, где твое место на самом деле и кто стоит перед тобой. Запомни, я всегда получаю то, что хочу».
«Да я уже поняла, кто передо мной», — вздохнула девушка, делая еще один шаг.
«То есть ты уже за меня заплатил и получил, что хотел? Тогда получи еще вот это!»
Она со всей силы влепила ему пощечину.
Чиновник вскрикнул и не удержался на ногах, не ожидая получить сильный удар.
Он споткнулся, поспешно упираясь рукой в грязный пол, его лицо исказило гримаса яростной злобы, и Прокопенко бросился на нее с кулаками. Татьяна отпрыгнула назад, и его неуклюжий размашистый удар пролетел мимо. Чиновник вновь не удержал равновесия и чуть не улетел вслед за собственным ударом. Девушка отскочила в сторону и пинком выбила из-под него опорную ногу. Прокопенко рухнул на матрасы, и уголовники загоготали, довольные полученным зрелищем. Татьяна метнулась к открытой двери, пытаясь проскочить мимо них, но сбежать так и не смогла. В дверях оказался еще один тюремщик. Он неожиданно появился из-за угла и встретил бегущую девушку ударом приклада в грудь. Ее отбросило назад, вышибая из легких воздух, и она покатилась под ноги бандитам. Те, не переставая ухмыляться, схватили ее под руки и поставили на ноги перед багровым от бешенства Прокопенко.
«Сука обнаглевшая!»
– злобно взвыл чиновник и, широко замахнувшись, ударил ее по лицу ладонью.
«Шлюха!»
– последовал второй удар.
«Дешевка!»
– после третьего удара она почувствовала, как скулы жжет, словно огнем.
«Я научу тебя разбираться в людях и знать свое место!»
Он ударил ее еще раз.
«Я превращу тебя в отбросы! Ты будешь вечно проклинать себя за тупость!»
«Ты победил меня в честном бою, благородный рыцарь!»
Прошамкала Татьяна разбитыми в кровь губами. Лицо пылало, левый глаз стремительно заплывал, голова гудела и кружилась.
«А теперь пошел ты, животное! Я все равно выберусь отсюда! Тебе назло, больной идиот!»
«Да?» Прокопенко внезапно успокоился и принялся поправлять костюм.
«И куда же?
На Большую Землю? Ты не успеешь даже пересечь нейтральную территорию, как зуд заставит тебя повернуть обратно. В сателлит? Так добро пожаловать! Это мой город! Я там царь и бог! Так что приползай на коленях к моему особняку и моли о чести слезать пыль с моих ботинок! Куда еще? Давай рассмотрим варианты, зая! На твой выбор несколько организованных преступных группировок, любой из которых ты будешь интересна как женщина. Иными словами, круг замкнулся. Что бы ты ни делала, участь твоя всегда одна. Так сказать, исполнять биологическое предназначение. Либо добровольно с кем-нибудь одним, либо недобровольно в чьем-нибудь борделе. Одинокие женщины могут чувствовать себя спокойно только в сателлите, да и те в основном быстро понимают всю выгоду своей половой принадлежности. Зая, ты еще глупее, чем я думал, если так и не поняла до сих пор, кто ты, кто я и где мы с тобой находимся. Но в отличие от заносчивой напыщенной девицы без мозгов, я человек умный и дальновидный. Я дам тебе последний шанс, и поверь, им стоит воспользоваться.
«Извини, дорогой, не могу поцеловать тебя прямо сейчас».
Татьяна хотела усмехнуться, но не смогла. Опухшие губы и заплывший глаз больно отзывались на малейшее шевеление.
«У тебя еще будет такая возможность!»
Голос Прокопенко вновь был полон презрительной иронии.
«Итак, мои условия. Ты осознаешь, что являешься моей собственностью и ведешь себя, соответственно, с должным почтением и уважением. За это будешь жить в реале так комфортно, как живут лишь немногие избранные, и не знать никаких проблем. Это я тебе гарантирую, как твой хозяин. Если же ты откажешься, то больше меня не увидишь, даже если очень захочешь. А ты захочешь, поверь, потому что твоя половая жизнь станет очень насыщенной. Я оплачу нашим общим друзьям, что занимаются сейчас твоим содержанием, пару недель твоей непрерывной любви. Они сделали бы это для меня и бесплатно, но я не могу отказать тебе в удовольствии. А вдруг кто-то из них окажется занят, и ты не наберешь необходимую сотню любовников в сутки? Если после этого от тебя еще что-нибудь останется, то они распорядятся этим по своему усмотрению. Остатки тебя достанутся им в виде бонуса. Мне будет достаточно видеоотчета».
Он замолчал, с интересом разглядывая затекшее и перекошенное от опухоли лицо Володиной. Сделав брезгливую гримасу, Прокопенко кончиком пальца уперся ей в подбородок и приподнял девушке голову.
«Фу, какая гадость!»
Чиновника театрально передернуло, и он убрал руку, позволяя ее голове упасть на грудь.
«Хм!» – задумчиво протянул он. «Не погорячился ли я с предложением?» «Ладно, посмотрим. Я вернусь через неделю. За это время даже ты сможешь все обдумать, а заодно восстановится твой товарный вид, а то на такой неэстетичный продукт смотреть неприятно. Попытайся не прогадать, зая. Да, и помойся, от тебя воняет».
Он кивнул уголовникам, те швырнули Володину на грязные матрасы и вслед за ним вышли наружу. Дверь хлопнула, возвращая в подвал полумрак, и Татьяна провалилась в беспамятство.